«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Ну что ж, поговорим о честности со своими детьми. Как рассказать ребенку о его диагнозе? Можно ли спрятать от детей наши эмоции, да и нужно ли? Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 15 сентября, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио Телус, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог-гештальтерапевт Ольга Счастливцева.
Доброе утро.
Доброе утро. Задумались мы с Ольгой утром о комфорте. Шли мы так. Вот у нее есть переживания. Телефон приказал, да, приказал долго жить. Вот интересно, насколько человек привыкает к комфорту и насколько тяжело человеку, когда его вырывают из каких-то комфортных условий?
Да, как раз хорошая вещь, потому что человек-то привыкает, и главное, что он привыкает не замечать этого комфорта. То есть опасность состоит в том, что я к чему-то привыкаю и сама не даю себе в этом отчет. И тогда, когда наступает что-то другое, то для меня это является какой-то проблемой. А если замечать о том, что может быть по-другому, что действительно как-то можно быть без телефона, что есть все остальное, то полегче, наверное, сильно, потому что привычка за делами, привычка вкрадывается в самую глубину и замещает какие-то действия, когда без привычки остаются там руки, которые не можем нажать на клавишики, там без телефонной камеры, которую срочно надо сфотографировать всю дорогу, там котиков и всего остального, то вот без этого как-то возникает некая тревожность. А на самом деле проблем-то нет никаких.
Ну, действительно, здесь в большей степени. И очень интересно, знаете, я думал о чем. Когда шли, я думал о том, что, в принципе, то, что нас может вырвать из зоны комфорта, вообще вот это поветрие про зону комфорта, это такая, мне кажется, любимая тема для горожан пообсуждать друг с другом. Надо выйти из зоны комфорта, побыть где-нибудь в экстремальных условиях. Окей, ты побыл неделю в экстремальных условиях, две недели, да? Съездил по горной реке, сплав сделал.
Потом реабилитация.
Вот, а потом ты все равно возвращаешься, да, в привычные условия, да? Не меняешь же ты свою зону комфорта на...
Но это цель, если это зависит от того, какова цель. Если ты вырываешься действительно из зоны комфорта, как-то осознанно я это делаю, и куда-то уезжаю для того, чтобы отключиться, почувствовать, и вот каждый день все-таки сопротивляться этому желанию понажимать на кнопочки и включить душ. И я это осознаю, я прям занимаюсь тем, как пахнет там горная река, там какие брызги, как мне хорошо, то это одна задача. А если я в ужасе от этого выпадания из зоны комфорта, и когда я возвращаюсь обратно, мне правда нужна какая-то реабилитация, я все равно возвращаюсь обратно, то вот без цели это приобретает, может быть, даже травматическим каким-то, правда, опытом. Это же дело в задаче. Собственных.
В принципе, из зоны комфорта можно выйти совершенно без экстремальных вещей. Да? И мне кажется, я, знаете, о чем думал? Из зоны комфорта, первое, что нас выводит из зоны комфорта, это часто общение с другими людьми.
Это если мы их слышим.
Даже если мы их не слышим, даже если закрываемся, да, но это вырывает нас из зоны комфорта. То есть человек вырывается в мои границы, в мое, например, да, вырывается
в мои
приватные границы, личные, да, или задает неудобные вопросы. Знаете, это как я помню сцену одну из спектаклей, спектакль был посвящен радио, да, и там пришел гость и начинает что-то он там транслировать, и ведущий начинает задавать вопросы, она говорит, кто там? Вот эта иллюстрация такая, да, как насколько мы находимся...
Что вдруг происходит.
Да, что вдруг происходит, насколько мы привыкли находиться в изоляции, да, даже несмотря на то, что мы, казалось бы, общаемся с другими людьми. Но сегодня как раз мы будем говорить о таких очень, наверное, болезненных вопросах, и могу сказать, что сегодняшняя тема, она инициирован не моей головой, моими усилиями, да, о чем бы еще поговорить в эфире передачи «Ничего особенного», посвященной, конечно же, семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития, и родителям, которые проживают все эти травмирующие опыты, и опыты принятия и так далее, и тому подобное, о чем мы много говорили, в нашей передаче. Но сегодня вопрос, как разговаривать разговаривать со своим ребенком о диагнозе, наверное, самый болезненный. И рано или поздно родители сталкиваются с тем, что приходится либо они поговорят со своим ребенком, либо, как обычно, да, с ним поговорит кто-то другой. И понятно, что нужно тут брать бразды правления в свои руки, чтобы подготовить ребенка. Некоторые родители оттягивают это как можно дальше, некоторые родители, наоборот, считают, что вот чем раньше сделаешь, ну вот отмучился, и слава богу. Хотя на самом деле не отмучишься, потому что у ребенка все равно будет очень много вопросов,
нет,
и он будет их задавать.
Это же не денется никуда.
И постоянно приходится об этом говорить. Ну, может быть, не постоянно, но возвращаться время от времени к этому. Да?
Время, да,
вот этот самый вопрос и будет, наверное, такой генеральной красной линией в нашем сегодняшнем эфире, как говорить о собственном ребенке о диагнозе. И так вот, как же все-таки, с чего начать и как рассказать своему ребенку о диагнозе?
Да, это такой непростой вопрос, и здесь, как психолог, я хочу начать с прояснения, почему у родителей возникает такой вопрос. Ведь если родитель знает о диагнозе, ну, буквально с первых дней рождения ребенка, то родитель...
Ну, либо не с первых, да? Там,
ну, да, с какого-то довольно раннего срока.
Если с аутизмом, там, 3
да,
года, в 4, да?
То родитель, он, во-первых, в семье это как-то обсуждается. Родитель предпринимает какие-то действия по реабилитации, то есть термины какие-то звучат в семье, звучат между знакомыми, звучат, ребенок все равно это слышит. То есть либо это происходит, и это считается в семье, ну, принятым, что это возможно обсуждать, что об этом можно говорить. Либо вопрос о том, говорить с ребенком об этом или нет, он может возникнуть только в той ситуации, когда в семье как-то не очень принято это именно в доме говорить, потому что если это говорится в доме, то ребенок уже находится в этом поле, и он действительно что-то уже слышит и что-то спрашивает, как-то интересуется, что, почему. Если в доме не принято, условно, мы в доме не говорим об этом, мы не говорим вслух. Да, вот мы пришли куда-то в медицинское учреждение, ты пока выйди, а я с доктором поговорю. Тогда действительно этот вопрос может возникнуть. А если родитель, ну, как-то... я не знаю, пробует подобрать слова. Если родителю трудно поговорить с ребенком о том, что на самом деле происходит, то, опять же, ну, я как психолог хочу сказать, что это вопрос-то на самом деле не о том, как родителю донести информацию до ребенка, а вопрос в том, как сам родитель воспринимает эту информацию. Потому что если я о своем ребенке какую-то информацию воспринимаю нормально, спокойно, буднично, то я и с ребенком также разговариваю, и у меня не возникает никаких проблем. А если для меня, как для родителя, этот вопрос не очень простой, для меня именно, я думаю о том, что мне придется как-то вкладывать, наверное, много сил. Я сам, как родитель, становлюсь каким-то иным. Я какой-то особенный теперь человек. Мне как-то самому родителю трудно как-то в социуме. Я не знаю, как я, родитель, буду рядом с этим ребенком. Это мои вопросы. И тогда вот этот вопрос может возникнуть, потому что я для себя-то не решил, что нужно делать, как я к этому отношусь, имею ли я право переживать, с кем я имею право делиться. И тогда, естественно, этот вопрос хотя бы решить родителю самому с собой. И если я с собой решила этот вопрос, если я действительно считаю, что да, я примерно представляю, сколько нужно приложить усилий, я представляю, в чем будет разница между большинством детей и моим ребенком, и я представляю, что такие дети тоже есть, и я все время это учитываю, я учитываю в развитии, я учитываю в какой-то нашей бытовой жизни, тогда я с ребенком могу говорить теми же словами.
Но здесь есть все-таки разница. Я вам поясню. Да? Значит, что делают родители детей с особенностями развития? Если мы говорим об инвалидности, то там понятно. Да? То есть ребенок с ней сталкивается фактически с рождения или когда он получает ее. Да? И тогда уже, ну, хочешь не хочешь, приходится объяснять, да, это все. И это тоже, кстати, ну, травматичный опыт для родителей проживания. Но есть так называемая невидимая инвалидность, да, есть аутизм, да, есть расстройство аутистического спектра, есть ментальная инвалидность, да. И что делают родители? Родители делают все для того, чтобы их ребенок не чувствовал себя каким-то вот не таким, как все, да. Они стараются создать в атмосфере дома нормальный, ну, мы же говорим про вот родителей, которые вот действительно вкладываются и хотят, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным, да, или не чувствовал себя больным, хотя вот понятно, что есть ограничения, но они попадают на детскую площадку, они попадают попадают в детский сад, когда им говорят, слушай, ты дурак, только прямыми словами, да? А ты что, ты
можешь там бежать, или да, не можешь
или, например,
там говорить,
элементарно, да. Вот с моей дочерью что произошло, да? Она пришла, и мы пошли вот со второго захода, первый заход в садик у нас состоялся там что-то где-то, нам было там 3 года, да, и мы там долго не продержались, мы там больше полгода и ушли. Сейчас мы со второго захода, мы в коррекционную группу попали, и там произошли учения. А что такое учение для ребенка с расстройством аутистического спектра? Это же невероятный стресс.
Это сенсорный, это
громкие
ситуация.
Звуки, сенсорная перегрузка. Да. Это вообще паника, да, она не была готова. И вот для нее это такой был стресс, который... И хорошо, что там действительно есть очень хороший психолог. Мы пошли к психологу, объяснили все, поговорили, и она, мы уже видим, что она больше не понимает вопрос нашей дочери. Да? То есть здесь очень важно, и когда мы говорим, вот здесь как раз тот момент, когда ты делаешь все для того, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным, не чувствовал себя, в общем-то, особенным, да, хотя у него есть свои особенности, но ты понимаешь, что он выйдет в социум, и он столкнется с тем, что ему на эти особенности будут указывать. Вот этот вопрос очень важный, как с ребенком говорить об этом, и вот что, к чему родителям лучше приготовиться? Вообще, в каком тоне это сделать? Что делать для того, чтобы это не было таким травмирующим опытом для ребенка?
Здесь я, наверное, как-то войду в такой пике, видимо, с вашим мнением, потому что действительно создать ситуацию, при которой ребенок бы чувствовал, что он нормальный, не получится. Я не знаю, может быть, грубо так скажу, что мы все нормальные в какой-то степени. Дело в том, что мы, правда, все разные, и вот эта разность, она где-то больше, где-то меньше. Другое дело, что наш социум эту разность, он подмечает обычно в такими острыми вещами. То есть особенно дети, особенно подростки, эту разность они достаточно грубо будут подмечать, выявлять, спрашивать, что-то такое говорить, может быть, обидное, но разность будет существовать так или иначе. И если на детской площадке там какой-то ребенок, например, кричит, а какой-то стоит молчит, то начать можно хотя бы с этого, что смотри, правда, дети разные. То есть кто-то, например, обижается, и у него игрушки лучше не брать, а его там 3 раза спросить или вообще не брать у него игрушки. А кто-то, правда, кричит и дерется, и тогда нужно подождать, посмотреть на него, и он действительно другой, он отличается там, не знаю, от большинства. А кто-то быстро бегает, а кто-то вот стоит в стороне и вообще не входит в игру. Мы точно разные. И вот эта вот разность, она очень сильно помогает, потому что она действительно присутствует, она старательно не замечается, нивелируется, она старательно сглаживается обществом. Вот это слово «нормальный», оно считается какой-то панацеей, счастьем, оно считается каким-то облегчением. А на самом деле норма – это очень расплывчатое понятие. И в этом месте можно говорить об этом, что действительно норма разная. И здесь имеет смысл говорить о том, что если я, как любой человек, с диагнозом, без диагноза, если я отклоняюсь от нормы, то мне самой хорошо бы думать об этом, чтобы подстраховываться, чтобы как-то знать о своих особенностях или в семье говорить о моих особенностях. Дело именно в этом. Желание попасть в норму – это действительно насущная необходимость именно нашего социума, потому что социум считает, что это прям вот good. Вот. А на самом деле польза от того, что я точно знаю, что я от нормы отклоняюсь, для моего здоровья, для моего психического, эмоционального, она очень большая. Другое дело, поддерживать это достаточно непросто. Это нужно собственными руками в основном и с помощью близких людей.
Здесь как раз очень интересный момент мне кажется важным указать, да, или, скажем, о нем поговорить, да, потому что здесь мы как раз говорим об искренности, открытости и честности в отношениях со своими детьми, да, и, часто, да, будем честными сейчас, да, часто мы, когда говорим друг с другом, думаем, что ложь – это лучший выход для, скажем, нашей, проблемы, да,
Если действительно проблема, то да, если прям какая-то прям проблема, потому что нам как-то нужно больше ресурсов, может быть, подумать, может, еще рассосется. То есть вот это чувство, оно очень сильно подвигает к тому, чтобы помолчать или вот прямо там уж действительно это может быть очень остро как-то разговаривать об этом.
Да, и здесь очень важно, вот насколько мы готовы быть искренними со своими детьми, потому что я, как родитель, делаю все для того, чтобы мой ребенок вышел в самостоятельную жизнь. Я понимаю, что с определенными, да, ограничениями иногда, и, может быть, он, скажем, не будет, ну, на 100% социализован, да, как вот многие дети с инвалидностью, да, им всегда нужна какая-то помощь будет.
Ну,
да?
Да, конечно.
Но все равно я должен думать о том, чтобы он мог уже спокойно, ну, как бы, по крайней мере, о себе позаботиться, да, я подготавливаю для этой базы, да, и вот эта искренность и честность, вот градации, как я могу говорить со своим ребенком, конечно же, очень важна. Например, можно просто выпалить диагноз, сказать, у тебя вот это, да, это будет, ну, мне кажется, это будет как раз травмирующим опытом для ребенка, хотя можно говорить об этом по-разному, скажем так, да. Вот можно выполнить свою обязанность, я все сказал, а потом для ребенка это нужно прожить вот с этим, да, с всем, что родитель сказал. С другой стороны, можно же подготовить ребенка и поговорить с ним как с тем, что это просто твоя особенность, с которой просто, ну, люди живут, да, и с которой не просто можно жить, но и можно жить счастливо, в конце концов. Если,
ну,
вот,
да,
подготовка, это как, ну, например, опыт подготовки к детскому садику ребенка, он все равно есть. Мы ее учим там самостоятельно одеваться, мы учим там общаться, мы учим обращаться там с, скажем, с воспитателями там на «вы» или там называть их по имени-отчеству и так далее. Многие-многие вещи учим, да? Здесь все равно же подготовка должна быть, и что здесь для родителей важно учесть в этой подготовке?
Ну, вот это снова я буду говорить немножечко не о том, о чем вы спрашиваете. А дело в том, что родитель, когда в голове прокручивает диагноз, у него к этому диагнозу есть смысл. Вот к этому слову медицинскому понятию у родителя уже есть смысл. Родитель взрослый. Родитель уже прошел через какой-то собственный опыт. Он видел детей, он знает, с чем сталкиваются дети. У ребенка есть разница в отношении к этому слову в том, что ребенок, у него этого опыта нет.
Угу.
И он в отношении к слову еще не испытывает тех эмоций, которые, возможно, очень сильные эмоции, которые испытывает родитель. Но родитель своими эмоциями и своим страхом может ребенку транслировать, что вот это слово, произнесенное вслух, это ужас.
Угу.
Дело вот в этом, вот в этой странной точке, в которой про подготовить, не подготовить, это немножко не о том, а о том, как я сам, родитель, когда произношу в голове это слово, что происходит со мной. И если со мной действительно происходит ужас, то буду я произносить это слово, буду я объяснять ребенку, что у него вот этот диагноз или другой диагноз, это вообще не важно. Ребенок видит, что что-то происходит, и родитель там мельчайшие подробности, как-то бледнеет, о чем-то не говорит, где-то молчит, как-то темнеет лицом, что-нибудь еще. Дело в основном в этом. Потому что для ребенка действительно набор букв, определяющих медицинский термин, зачастую звучит впустую. Ну, этим как-то пугают. Кто-то это сказал и тоже как-то, ну, загрустил. Кто-то это сказал, у него расширились глаза. Господи, что же значит-то это такое? Тут идея именно в том, что не само слово, как я это слово расскажу, что ребенок у тебя вот это вот странный набор букв, а то, что я хочу сказать, что действительно во многих местах есть сложности, и я сам как родитель переживаю, и употребляем мы слово «диагноз», не употребляем мы слово «диагноз». На самом деле это не является краеугольным камнем, хотя для родителя кажется, что это является.
Ну вот, подошли мы к важной, наверное, части нашего разговора про так называемые невербальные послания или то, что не связано со словами, да? То, что ребенок видит, но мы не проговариваем. Но я предлагаю сделать небольшую паузу, и прежде чем мы, скажем, сделаем паузу, небольшой перерыв, там, буквально там, минуточку, да, я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям. Вот, друзья, скажите, а вы честны со своими детьми? И всегда ли вы честны со своими детьми? Вот сейчас проверим на честность. И как вы считаете, допустима ли ложь во спасение? И в каких случаях это допустимо? И для этого мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем мы наш разговор о том, как общаться с детьми и какие послания вообще, в принципе, мы им доставляем. Такое формализованное, да, слово «доставляем».
Ну, доставляем, конечно.
Да. Ну, такая почта. Вот, вот родитель как почтальон. Вот что происходит, когда мы начинаем разговаривать, и какие послания, скажем, мы посылаем вне наших слов. Мы как раз вот буквально до паузы говорили о том, что часто ребенок считывает не наши слова, а то, как мы выглядим, как мы говорим, что мы делаем при этом. Да? Вот что такое вообще невербальные послания, какие они имеют вообще, какую они имеют цену для ребенка в общении со собственным ребенком?
Да, очень интересная тема, потому что кажется, что невербальные послания – это какие-то отдельные котлеты, которые мы можем спрятать куда-то, а потом достать. Ну, то есть вот у нас бывает там день с невербальными посланиями, а бывает день без невербальных посланий. Это вот немножко про другое. Дело в том, что невербальные послания – это все наше поведение.
Угу.
То есть все наше поведение целиком, весь наш образ, все наше появление рядом с ребенком, ежедневное, ежесекундное – это является невербальным посланием. Но мы, взрослые, мы, когда вырастаем, ну, если мы будем все эти невербальные послания считывать, ну, нам правда трудно, и мы правда видим, что невербальные послания часто со словами не бьются, и мы привыкаем больше ориентироваться на слова. Ну, во-первых, можно так выяснить, что человек хотел сказать, проще словами спросить.
То есть он хочет нам сказать об этом?
Ну, тем не менее, потому что даже если он не хочет нам сказать об этом, то он все равно будет стараться делать вид, что на самом деле не то, что вот мы заметили, на самом деле что-то другое. И мы стараемся в жизни себя научить постепенно, школа очень сильно нам помогает, потому что каждый ребенок, ну, сейчас странную вещь скажу, но он, правда, хочет двигаться, а ему надо сидеть. И ему надо сидеть за партой долго, и ему как-то надо думать, что это окей, а на самом деле ему не окей. И вот эту вот нестыковку надо себе приучать. И мы, взрослые, правда, хорошо обучены. Мы хорошо приучены ориентироваться на слова, ориентироваться на какие-то понятия и не замечать невербальные послания, прям не замечать их. Мы ставим себе фильтры, барьеры, и мы изо всех сил научаемся и стараемся это
замечать. Да, мы все равно, мне кажется, мы все равно эти невербальные послания получаем и ориентируемся на них. Ну, верно.
Ну, там такая путаница.
Ну, вот путаница, да, потому что он говорит, ну
такая путаница,
я говорю, что я, да нет, я не обиделся. Я не обиделся.
И я в такой, да, растерянности.
А почему у тебя взгляд такой, да?
Хорошо, взгляд, но я же сейчас опять спрошу, и мне опять не скажут. А делать-то чего? А я же тоже нужно, мне же как-то что-то сказать. А если я сейчас скажу, это продолжится. Это просто такой огромный клубок. Так вот, дети, они еще не научили себя невербальных посланий не видеть. И они видят все. У психологов есть такой термин, психологи часто говорят, что дети видят нас насквозь. Так вот, дети правда видят. Ну, они видят, они чувствуют, что, допустим, все, что подходит к какому-то, вот если ребенок с особенным поведением, и все, что касается этого поведения, дети чувствуют, родитель напрягается. Он, правда, начинает как-то по-другому себя вести, по-другому выглядеть. Может быть, меняется тембр голоса. Нам очень трудно это, во-первых, заметить у себя, и, во-вторых, как-то проконтролировать. Но физика, организм, наше физическое тело, состояние — это намного сильнее. И мы выдаем себя на каждом шагу, мы выдаем себя каждую секунду. И делать вид самому для себя, что ребенок не понимает, можно, но это, ну, правда, такая большая проблема для себя, потому что это себе каждый день объяснять, что на самом деле ребенок может не понимать. Он не может. Он все время что-то слышит, он все время что-то чувствует. Другое дело, что он не может спросить такой вопрос: папа, например, почему ты говоришь «да», а голова у тебя кивает в разные стороны. Он еще так не формулирует. Но то, что ребенок может спросить, а почему ты побледнел, а что у тебя с глазами, ты плачешь? То есть вот это спрашивать он все время может, он делает это. И как бы мы ни хотели защититься и рассказать, что нет-нет-нет, ребенок будет слышать наши «нет-нет-нет», и они у него будут складываться с тем, что он видит. Угу. И мы потихоньку будем его как раз научать тому, как не надо видеть. Но это будет, тем не менее, происходить все равно.
Ну вот у нас комментарий от нашей радиослушательницы. Анна пишет: «Приветствую, хотел поделиться своей историей. У моего ребенка есть особенности развития. Из-за этого ему сложно владеть собой, своим телом. Он часто огорчается и говорит: ну почему я такой плохой? Почему я не могу вести себя хорошо, что у меня ничего не получается? Очень его жалко. Мы решили с мужем рассказать ему часть правды о самом себе, самой безопасной правды. Объяснили, что в его поведении не на 100% виноват только он. Ему стало полегче, перестал как так агрессивно себя винить, но часто спрашивает: а когда я поправлюсь, скоро это пройдет? К счастью, есть надежда, что к подростковому возрасту часть недугов уйдет, по мнению врачей». Вот вы как-то прокомментируете, Ольга? Я могу вот сказать свои несколько слов, но после вас.
Да, ну хорошо. Ну, я сразу забуряюсь очень глубоко и сразу реагирую на слова, что это плохо или хорошо. И я, конечно, могла бы прям сразу влезть с советом о том, что на самом деле, что такое у тебя не получается. У тебя, правда, много чего получается. У тебя то, что ты хочешь, не всегда получается так, как ты хочешь. И это также у многих людей. И многие люди хотят, например, я не знаю, сразу там рисовать, как великие художники, или петь, или водить машину, и у них не получается, или, не знаю, шнурки завязывать, или еще что-то. То есть на самом деле вот это плохо или хорошо, вот это такие тоже привычные штуки, которые мы не очень замечаем. И вот их бы хорошо, правда, замечать и говорить, что на самом деле, ну вот, а что же такое плохо? Тебе как-то, вот ты это не можешь сделать. И я не перестаю тебя любить от этого. Угу. Можно дружить с теми детьми, которые на площадке как-то по-другому себя ведут. Или не такие быстрые, или шумные. С ними все равно можно дружить. То есть вот это плохо и хорошо, вот я бы делала прям как раз здесь акцент, потому что это очень сильно действительно влияет на эмоциональный фон. Я не делаю, у меня не получается, я плохой. И, ну, я правда, как психолог здесь скажу, что, ну, получается, что я плохой-то весь. А я весь совсем неплохой, я разный. И я правда добрый. А от того, что я не могу двинуть рукой, я вдруг весь плохой? Нет. Я все равно родитель, тебя, ребенок, люблю, и у тебя такая есть особенность, и ты такой особенный, и все люди разные. Вот для меня этот постулат достаточно важен, хотя это, ну, может быть, очень нарочито, как совет выглядит, но мне кажется, что это действительно, ну, такие краеугольные вещи.
Угу. Ну, я, во-первых, хотел поблагодарить Анну за свою историю. Это очень,
да,
здорово.
Спасибо,
да,
большое.
Это, ну, невероятно очень здорово, потому что когда родители вкладываются и разговаривают об этом, подготавливают, то есть он фактически, поговорив с ребенком о его особенностях, мы фактически помогаем ему с этим справиться и решаем, ну, если не половину, то вот треть точно проблем, да,
с... Ну, мы с ним объединяемся, мы говорим, что да, мы тебя слышим, это правда, ты есть, мы тебя видим, вот это очень важно.
Да, и это очень здорово, и очень здорово, что вы поговорили, и теперь ему легче справиться. Конечно же, будут вопросы, а вот когда это пройдет, и мне кажется, здесь нужно его, где-то ваше мужество и любовь для того, чтобы поговорить с ребенком и сказать ему о том, что, быть может, есть вещи, с которыми придется жить всю жизнь, и чтобы учиться к этому не относиться как к, ну, вот, к своим ограничениям, может быть, да? Не то, что к ограничениям, а к тому, что это плохо, просто это данность, то есть учиться,
кстати,
с этим жить.
Слова, да. Плохо и хорошо, они, конечно, да, очень сильно влияют на эмоциональный фон, который, в свою очередь, влияет на то, как ребенок сам себе помогает развиваться. То есть получается такой замкнутый круг, и сказать ребенку: ты знаешь, я люблю тебя целиком, не получается у тебя что-то, и у меня что-то не получается. И
а,
меня...
да, еще очень важно, да, мне кажется, простите, что прервал, просто мысль очень важная, которую я вынес из-за общения со своей старшей дочкой. Очень важно делиться с опытом, своим негативным опытом с ребенком.
Да.
Что не получалось у тебя? Как, ну, например, у меня были огромные проблемы в общении со своими сверстниками и с учителями в школе. Огромные проблемы. И когда ребенок слышит: слушай, пап, и у тебя были? Да ты что?
Да
ты,
ну, ну да.
Ты же такой идеальный. Как у тебя может быть проблемы?
Ну да, все родители
идеальные, конечно. И когда это, они все это видят, это совершенно невероятно. Да?
Это очень помогает.
Это очень помогает. Это очень... И вдруг ребенку кажется, окей, а не все так страшно, ну, если мой папа, вот этот вот, ну, гигант идеальный интеллекта, идеальный, человек, абсолютный да. человек, небожитель, это он иногда выходит из себя, ну, конечно же, это моя вина, да, мы же понимаем, что тут куча клубка, что я, например, у меня нет сил для коммуникации, а ребенок хочет этой коммуникации, я начинаю вот эти, те же самые послания раздражающие, обвиняющие, да, стыдящие посылать
мне
ребенку.
Мне как надо защититься, я же хочу отдохнуть, господи, я же тоже хочу себя защитить.
Вот, и вот это очень здорово, когда, ну, самое важное для меня, что я для себя понял, а самое важное, это научиться признавать свои ошибки и садиться с ребенком и говорить, я повел себя неправильно, я неправильно сейчас сказал, я прошу у тебя прощения. Мне кажется, не, вот это еще больше, я же все время боюсь, чтобы мой авторитет пострадал, а потом, значит, придут сверстники, которые мой авторитет потеснят, они станут важнее, ну, слушайте, все равно рано или поздно это произойдет, все равно рано или поздно ребенок будет выходить в самостоятельную жизнь и искать своих сверстников для того, чтобы общаться.
Да, в наше время еще быстрее.
Еще быстрее, да, и для этого есть интернет и так далее, там, социальные сети, но если мы, мне кажется, если мы наладим хорошие взаимоотношения, дружеские взаимоотношения с своим ребенком, вот прям старший друг, понятно, что мы не понебратские отношения, а всегда будет вот это, скажем,
дистанция,
воздух
дистанции,
да?
Да, конечно.
Но при этом, если это будет общение действительно дружеское, то в любом случае ребенок будет обращаться, потому что тогда в сложные моменты он пойдет к родителю, потому что он, если он знает, что он примет его и любит его, и он готов, да, выслушать, и не готов сразу говорить, обвинять, да, и делать обвинительные разговоры, там, приговоры, да, а говорить, окей, слушай, но это здорово, что у тебя такие проблемы, значит, ты можешь их преодолеть и что-то для себя, ну, что-то для себя из этого взять, да,
да
это неоценимый
опыт. Да, это очень непривычно, это очень тяжелый опыт, это очень тяжелая задача, к сожалению, этому нас не очень учит вообще вся жизнь, не учит школа, не учит то, как мы развиваемся и учимся, но то, о чем вы говорите, это то, что сближает, это про близость.
Угу.
Это про то, что я говорю ребенку, ты знаешь, я тоже несовершенный, и я тоже живой, и ты живой, и мы с тобой живые, только я повыше, у меня побольше физических
опыта,
сил,
и
я
опыта,
просто побольше, да, у меня есть опыт, я видела больше, и я не потому тебя не пускаю на проезжую часть, что я такая злая, а потому что я видела, что случается с людьми на проезжую часть. Я просто видела, у меня есть просто опыт такой. Я видела в телевизоре или как-то, или у меня есть опыт понимания, я знаю, у меня какие-то есть знания, и только поэтому я не могу сейчас тебе это объяснить твоими словами, но я только поэтому тебя туда не пускаю, не потому что я там очень злая, хотя я могу в это время быть там злой и не злой. Но наша разница в том, что я действительно больше прожила дней, часов, лет, видела больше разных вещей и больше знаю каких-то слов, понимаю, но я тоже живая, и ошибки, они... Вот у нас не принято, к сожалению, относиться так к ошибкам, а ошибки это такая единственная польза, которая нам помогает, потому что как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, ну никак на чужом опыте не получается, ну хоть ты убейся, на чужом опыте мы не вырастаем, мы не приобретаем ничего, а ошибка это наш собственный опыт, когда мне было тяжело, и когда я смогла взять себя в руки, встать, сделать лучше, победить, научиться какому-то новому знанию, научиться новому опыту, встретиться с самой собой. Вот эту ошибку, ее как-то, ну, я очень много уважения предлагаю испытывать именно к этому, к ошибке, к какому-то, ну, может быть, даже невозможности что-то делать, потому что, ну, у меня очень много уважения к людям с ограниченными возможностями, которые в социуме им действительно труднее, чем нам. Это про уважение. Им труднее делать те же вещи, которые нам делать просто. И мы можем это транслировать ребенку, что я уважаю, что тебе труднее делать то, что остальным дается, даже без каких-то мыслей, остальным дается просто легко и незаметно. И это просто про уважение к себе. И просто про то, что ты помнишь, что тебе нужно приложить больше сил. И это даже про гордость в какой-то степени.
Ну, вот здесь как раз очень важную, мне кажется, мы затронули, опять же, тему о том, как и о чем говорить. да, с ребенком. Да?
Ну,
вот
да.
Как раз вот это как раз я хотел, об этом я как раз хотел поговорить. Вот как и о чем говорить с ребенком, да, чтобы вот этот контакт не потерять и быть частью жизни, частью его жизненного опыта ребенка. Да? Потому что мы часто попадаем в такую, знаете, мы часто попадаем в такую ситуацию, я это называю директор пионерского лагеря. Да? То есть вот
Так же проще.
Да, жизнь ребенка у нас сеть мероприятий, которые я должен направить и вот,
обеспечить.
Да, обеспечить. Да. И плюс ребенок, значит, ребенок не должен обжечься, значит, я ему должен предупредить об этом. Ребенок не должен пойти сюда, потому что он может упасть там в колодец и так далее, тому подобное. Вот как и о чем говорить с ребенком, что нам в этом может помочь?
Да, и здесь есть несколько таких моментов, что, во-первых, вот эта трудность, когда нам нужно говорить с ребенком, я употребляю это слово, на том языке, на котором он понимает. И вот здесь я предлагаю, советую обратиться либо к психологам, либо к педагогам, не для того, чтобы выбрать, говорить мне это или не говорить, это я сама выберу, а для того, чтобы узнать у них, какие есть методы. Может быть, можно в какой-то игровой форме объяснить, что вот у нас сейчас маршрут этот мы проходим, там это какая-то игра, опасный маршрут, нам нужно быть внимательным сейчас, прямо у нас задача быть внимательным. Или, может быть, это можно подать, если ребенок маленький, в виде какой-то сказки о том, что действительно в этом мире все разные.
Либо социальную историю сделать, в виде картинок.
Сделать все, что угодно, да. И для этого как раз педагоги и психологи могут быть полезны для того, чтобы... Или даже тот же интернет. Но это трудно, это нужно потратить какое-то время. Но задача-то в том, чтобы ребенок услышал. Не в том, чтобы я вот пришла к ребенку и сказала... У тебя вот такой диагноз, слово такое. Что ребенку делать с этой информацией дальше, не очень понятно. Может быть, он даже и как-то и не понял, и вообще ничего не понял, что это произошло. А вот объяснить ему, что происходит в нашем с ним мире, в наших с ним задачах, обыденных задачах, перейти дорогу, сходить в магазин, и что происходит с нами на его языке, вот эта задача самая главная. И перевести с моего языка на язык ребенка, я даже сама не всегда это замечаю, я же привыкла уже говорить в собственных терминах. И вот эта задача очень сложная и такая важная, наверное, для родителя, у которых есть, для любого, пожалуй, родителя, потому что любые наши действия, взрослые действия, перевести на язык детей – это непростая вещь.
Спасибо. Вот Анна нам пишет, Игорь, Ольга, спасибо большое за подробный ответ, хорошие советы. Вот всегда рады.
Анна,
мы же для вас, собственно, это и делаем. Да? И это очень, очень важно нам видеть вот
очень
этот
важно,
контакт.
Да.
Я предлагаю сделать вот небольшую, совсем небольшую паузу и перейти к нашему третьей части нашего разговора, очень важной части сегодня, разговор об общениях, о невербальном послании, которое мы посылаем своему ребенку, и о том, как, в общем-то, наладить взаимоотношения, наполняющие нужным жизненным опытом своего ребенка, у которого есть особенности развития или особенности жизни, да, особенности здоровья.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Вот нравится мне наш девиз. Вот, это передача о том, как жить, а не выживать. Просто нравится. Потому что...
Это прям подход другой к жизни.
Да, совсем другой. Потому что как раз даже травмирующий опыт становится неоценимым. И если мы его проживаем вместе с ребенком, это совершенно невероятно, мне кажется. Вот это
больше, чем обычный опыт.
Да,
это правда. То есть мы получаем. Мы же действительно что-то получаем, как ни странно это звучит.
Самое интересное, что ребенок при этом получает очень удивительный и важный опыт взаимопомощи. То есть, получая помощь от родителя, он учится сам помогать. То есть он понимает, что в этой бы ситуации он сам, если исправился, то хуже. Или вообще мог не справиться с этой ситуацией. И человек пришел, то есть родитель, в частности, он значимый человек, да, для ребенка. Он пришел и помог. И он тогда делает, ну, у него есть опыт помощи, взаимопомощи. И он думает, ага, окей, если будет ситуация с моим близким человеком, другом, подругой, да, я могу ему тоже помочь. То есть не обязательно стоять в стороне. Я могу помочь, и он с ней справится лучше. То есть вот этот опыт взаимопомощи, это совершенно невероятно. А вот о чем я хотел спросить еще. Когда мы говорим о, не, знаете, о невербальном послании, да, когда даже когда у нас слова идут с тем, что ребенок видит, да, с нашим взглядом. Например, самое яркое, мне кажется, невербальное послание — это осуждающий взгляд. Да? Но чтобы он, ну, припечатал к стенке, ребенок понял, что он поступил плохо. Или невербальное послание — это какое-то там, ну, замкнутость, да, когда я, вот, например, там руки там, вот, держу, да, скрещенными, да, и ребенок понимает, что, ну, для меня доступа нет ко мне сейчас, да. Другое невербальное послание, есть другое совершенно замечательное невербальное послание, да, когда ребенок идет, плачет, я открываю руки, и он понимает, ага, окей, все, все нормально, вот меня принимают, да, вот такие. Вот принимает ли всегда ребенок, что с родителем происходит, когда он общается с нами?
А здесь слово «понимает», оно не очень употребимо, потому что дело не в том, что ребенок понимает, он, может, вообще еще ничего не понимает, но он чувствует нас абсолютно насквозь. Он видит какие-то наши очень маленькие, там вот это, руки не обязательно раскидывать. Вот прям вот если я в душе, я могу вообще не двигаться, но если у меня в душе «да-да-да, я тебя люблю, иди сюда скорее», вот это чувствуется. Это такая волшебная штука, которую мы, взрослые, привыкли, правда, вот совсем отсекать, не замечать. Она существует. И если я в душе говорю, значит, так, нет вообще ничего, то это просто чувствуется, это просто волна. Это вне зависимости от того, сомкнуты у меня руки или нет. Вот это тонкая такая вещь, которая, ну, которая не очень иногда связана с тем, что мы сами видим, как наше тело действует. А на нескольких тренингах мы делали такое интересное очень упражнение. Мы разбивали всех участников на три части. Первая часть получала бумажки, на которых были написаны ответы на вопросы, которые им нужно давать. И все эти ответы были «да». То есть там было 10 ответов или 20, там было написано 10 слов, 10 слов «да». Вторая часть получала бумажки, на которых были вопросы типа «являетесь ли вы марсианином?», там, «вишневые ли у вас волосы?», «20 ли пальцев у вас на руке?», «зовут ли вас там Епифан Бонифатьевич?». То есть те вопросы, на которые точно человек ответит «нет». И третья часть наблюдала за тем, что происходит, когда те, кто спрашивает, спрашивают те, кто отвечает. И люди на специальном мероприятии, люди в достаточно безопасной такой конфиденциальной психологической обстановке, все условия для того, чтобы собраться силами, все условия для того, чтобы как-то свое тело, ну, как-то ответить, как-то собраться, как-то раз... все условия для того, чтобы контролировать свое тело. Ничего не работает. Сразу видно, что когда вторая часть начала спрашивать про вопросы там, ну, родились ли вы в 13 веке или что-нибудь еще, тело моментально реагировало. И вот все эти ответы, да, они уже не имели никакого значения. И люди взрослые, люди подготовленные, люди специально как-то подготовленные к тому, чтобы расслабиться и ответить, и сказать те слова, которые были написаны на бумажке, это все не работает. То есть это видно даже у взрослых, даже, ну, это видно, ну, невооруженным, обычным взглядом. И поэтому наша невербалика, она всегда бежит перед нами, там, я не знаю, за 5 километров. Это какая-то, я не знаю, какая-то волна, какая-то аура. Но ребенок чувствует это прежде всего, как бы мы это ни называли. И как бы мы ни старались что-то предпринять по этому поводу, это практически невозможно.
Угу. Ну, здесь еще очень интересная штука есть, да, когда мы говорим о взаимоотношениях и опыте, совместном опыте. Вот, ну, все-таки взаимоотношения родителей и ребенка — это совместный опыт какой-то, да. Я все время, вот когда вы просто все это говорили, я вспоминал, опять же, опыт со старшей дочкой, да, которая, все дети нуждаются в том, чтобы наполнять свой эмоциональный сосуд от родителей.
Но они даже не нуждаются, они это делают. И поэтому что? что родитель приносит, тем ребенок и наполняется. Если родитель это не отслеживает, то что принесли, то есть.
Здесь очень важно, что если я не наполняю позитивным опытом, я наполняю негативным опытом.
Ну, что да? есть, то да. есть чем,
вот,
чем
и поэтому, соответственно, эмоциональный у ребенка эмоциональный сосуд опустошен. Если я ему ничего не даю, то, соответственно, я получаю проблемы. Капризы, истерики и так далее. Ну, вот, плохое поведение.
Обратно, есть, конечно.
Да. И здесь очень интересно, я помню, что на какой-то период мы, дочь привыкла, что мы ее понимаем, принимаем всегда, любим, да, и там это у нас в семье называется обнимашки-целовашки, да, вот. И в какой-то момент, когда ребенку вот не доставало это, она прям заходила в комнату и говорила: обнять, а поцеловать. То есть она прям послание нам открытым текстом. Сейчас я нуждаюсь в том, чтобы меня обняли,
да,
поцеловали и поддержали.
Если вы не замечаете,
да?
что вы этого не даете, я скажу вам об этом, да. Хотя это не было произнесено, и как-то не было каких-то законов и правил вывесено на холодильнике.
Угу.
Да.
А вот откуда тогда берутся непонимание и недоверие между родителями и детьми, и как это преодолеть?
Непонимание и недоверие между родителями и детьми, как это преодолеть? Ну, во-первых, непонимание и недоверие между детьми будет всегда. И это в какой-то степени. И от этого деться невозможно никуда, потому что мы, правда, разные люди. Мы просто разные, даже вне зависимости от того, сколько нам лет, и наши это дети или не наши, мы просто разные люди. Нас по-другому зовут, у нас другой состав там, крови, химии, мы просто разные. И в чем-то всегда будут недопонимания, и всегда придется это прояснять, там, в той или иной степени, хватит у нас сил или нет. Там. Но недопонимания будут обязательно. Другое дело, когда я как родитель, как взрослый человек, сама привыкла какие-то вещи «да» отвечать «нет». Ну, например, я не могу прямо сказать «я не буду этого делать», потому что я сама себя виню, что я должна это делать. Поэтому я говорю «да, я сделаю», но у меня на лбу большими буквами написано, что я этого делать не буду совсем. Или сделаю там через пятилетку, или еще что-нибудь в этом духе. Так вот, ребенок считывает, естественно, то, что написано у меня, потому что я это транслирую, а я для себя даже не могу это сказать.
Угу.
То есть потому что, ну, это будет какое-то мое чувство вины. Это я как-то сейчас впрягусь, а я уже устал, и я не могу. Я сама как родитель, могу ли я объяснить и сказать «нет, сейчас я устал, сейчас у меня сил нет, сейчас я боюсь, что если я еще немножко напряжения добавлю к себе в организм, мой организм просто не выдержит». Имею ли я право про свои границы говорить и отстаивать свое какое-то самочувствие, свое какое-то здоровье? Вот это очень важный вопрос, потому что не все родители, правда, могут себе ответить на этот вопрос, заметить у себя это. Я должен пахать, как лошадь. Я должен. Все, потом я падаю. Потом я как-то там, не знаю, реабилитируюсь где-то там в больнице или лежу, болею, и потом опять встаю и пашу. Внутри вот это вот вопрос моего собственного отношения ко мне, он первый, но он совершенно незаметный.
Ну, мне кажется, здесь очень важно в этот момент помнить о том, что часто мы такому ребенку своему сообщаем двойные послания, так называемые, да, то есть
да,
мы говорим...
еще тройные, да.
Да, ну, это... может, и тройные, и четверные,
да,
и пятерные,
да.
Я уж не знаю, но двойные уж точно мы сообщаем, то есть мы говорим одно, а чувствуем другое, и ребенок это вот понимает, как это вообще влияет на взаимоотношения, и нужно ли этого избегать, и как это избежать тогда?
Ну, во-первых, мне кажется, что очень полезная вещь – это спрашивать ребенка о том, а вот ты сейчас нахмурился, это с тобой что? У тебя что-то болит, ты что-то почувствовал? И быть готовым и ребенку транслировать, что я готова к тому, что я хочу услышать все, что ты думаешь. Что вот всеми словами, которые у тебя есть, ты имеешь право со мной поделиться. Вот это такой какой-то краеугольный камень, какая-то важная точка, потому что дети сами учат нас тому, что происходит с нами. Дети отзеркаливают нам, нас. Дети отзеркаливают наше поведение, наши двойные послания, нашу какую-то, какие-то наши чувства, которые мы сами себе не предъявляем. А дети как раз могут об этом сказать. И могу ли я как родитель услышать это от ребенка? Вот это очень важно. Если я могу услышать от ребенка все, что он прямым текстом каким-то говорит, и как-то я могу с ним договориться, и мы можем с ним об этом поговорить, вот это самое важное. То есть не то, что я, во-первых, я все равно буду транслировать ребенку правила, я все равно буду транслировать ребенку мое отношение, я буду транслировать ему какую-то мою печаль, мою любовь, мое видение социума, видение того, как ребенку надо развиваться или не надо, мою помощь. Но та часть, где ребенок дает мне обратную связь, она такая очень-очень важная, и она важна именно для нашей с ребенком близости. О том, что не только я могу все время в одни ворота работать директором пионерского лагеря, но ребенок тоже имеет право голоса, даже если то, что он говорит сейчас, мы не можем, я не знаю, лечь на асфальт там и не пойти в эту поликлинику. Но говорить об этом он имеет право.
Да, спасибо, Ольга. Наше время подошло к концу. Мне кажется, очень важная вещь. Мы проговорили о том, что нам может помочь в общении с нашими детьми, есть ли у них особенности или нет. Большое спасибо и буду рад видеть вас снова в студии на радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.